Семья Гилберт и его будущее. Белла со всеми ее честолюбивыми мечтами. И Сондра. И все семейство Финчли. Он сжал кулаки, нахмурил брови и закусил губы. По временам он взглядывал на Смилли. Тот безупречный и вылощенный обнаруживал все же крайнее душевное напряжение и мрачно покачивал головой всякий раз, как Гриффитс смотрел на него. Еще добрых полтора часа Гриффитс-старший спрашивал и переспрашивал Смилли, возможно ли какое-либо другое истолкование сообщенных им фактов. И, наконец, помолчав, заявил. «Ну, должен сказать, выглядит это прескверно. Однако, несмотря на все, что вы рассказали, я не могу бесповоротно его осудить». Имеющихся у меня данных недостаточно. Может быть, есть еще какие-нибудь факты, которые пока не всплыли на поверхность? Ведь вы говорите, что он о многих вещах не сказал ни слова. Может быть, есть какие-то неизвестные нам подробности? Какое-то хоть слабое оправдание? Иначе все это приобретает вид самого чудовищного преступления. Мистер Брукхард приехал из Бостона? «Да, сэр, он здесь», — ответил Гилберт. «Он говорил с мистером Смилли по телефону». «Хорошо, пусть он придет сюда ко мне сегодня в 2 часа. Я слишком устал и сейчас больше не могу об этом говорить. Расскажите ему все, что вы рассказали мне, Смилли. А к 2 часам возвращайтесь с ним сюда. Может быть, он подскажет нам что-нибудь стоящее. Хотя я просто не представляю, что именно». «Одно хочу сказать. Я надеюсь, что Клайд невиновен, и я хочу сделать все возможное, чтобы выяснить, виновен он или нет. И если нет, защищать его, насколько допускает закон, но не больше. Никаких попыток спасти того, кто виновен в подобном преступлении. Нет, нет и нет. Даже если он и мой племянник. Это не по мне. Я не такой человек. Будь что будет, любые неприятности... Любой позор. Я сделаю все возможное, чтобы помочь ему, если он невиновен. Если есть хоть малейшее основание в это верить. Но если виновен... Нет, никогда. Если этот малый действительно виновен, он должен получить по заслугам. Ни доллара, ни одного пенни я не потрачу ради того, кто мог совершить подобное преступление. Даже если он мне и племянник... Сэмюэл Гриффитс повернулся и медленно тяжелой походкой направился к лестнице в глубине комнаты. А Смилли, широко раскрыв глаза, почтительно смотрел ему вслед. Какая сила, какая решительность, какая справедливость в столь критических обстоятельствах. И Гилберт, тоже пораженный, сидел неподвижно, уставясь в пространство. «Да, отец — это человек». Он может быть жестоко оскорблен и огорчен, но в отличие от него Гилберта отнюдь не мелочен и не мстителен. А затем явился мистер Дара Брукхард, крупный, прекрасно одетый, упитанный, тяжеловесный и осторожный адвокат. Один глаз его был наполовину закрыт опустившимся веком, брюшко изрядно выпячивалось, и создавалось впечатление, что мистер Брукхард наподобие воздушного шара, если не телом, то духом, витает ввыси, в некой весьма разреженной атмосфере, где малейшее веяние любых юридических прецедентов, толкований или решений легко перебрасывает его то туда, то сюда. При отсутствии дополнительных фактов виновность Клайда казалась ему очевидной. Даже если и не так, — решил он, внимательно выслушав отчет Смилли обо всех подозрительных и уличающих Клайда обстоятельствах, все равно построить сколько-нибудь удовлетворительную защиту будет очень трудно, разве что существуют какие-нибудь до сих пор не обнаруженные факты, благоприятные для обвиняемого. Эти 2 шляпы — чемодан, бегство и эти письма — но он предпочел бы сам их прочитать. Судя по уже известным обстоятельствам дела, публика, безусловно, будет настроена против Клайда, и в пользу погибшей девушки. За нее ее бедность, ее принадлежность к рабочему классу. Все это делает почти невозможным благоприятный приговор присяжных в таком глухом лесном округе, как Бриджбург. Ведь хотя сам Клайд и беден, он племянник богатого человека и до сих пор занимал известное положение в высшем обществе Ликурга. Это, несомненно, восстановит против него весь здешний люд. Поэтому следовало бы хлопотать об изменении места подсудности, чтобы такого рода предубеждение не повлияло на приговор. Но, с другой стороны, сначала он должен послать опытного в перекрестных допросах юриста, который взял бы на себя защиту и сумел бы выпытать у Клайда все факты, сославшись на то, что от правдивых ответов зависит его жизнь. Без этого никак нельзя сказать, есть ли какая-либо надежда. Среди его помощников имеется некто Кет Чуман, очень способный человек, которого можно направить с подобной миссией. И на основании его донесения можно будет сделать разумные выводы по делу Клайда. Однако в этом деле имеются еще и другие обстоятельства, которые, на его взгляд, следует тщательно взвесить, прежде чем принять какое-либо решение. Как мистеру Гриффитсу и его сыну, разумеется, известно, в Утике, Нью-Йорке и Олбани есть адвокаты, весьма сведущие во всяких тонкостях и каверзах уголовного права. В частности, ему приходят на память братья Кеннаван из Олбани, очень способные, хотя и несколько подозрительные личности. Без сомнения, любой из них, как бы он в первую минуту не посмотрел на это дело, за соответствующее вознаграждение возьмет на себя защиту. И без сомнения, перенеся разбирательство в другой округ и прибегнув ко всякого рода запросам, апелляциям и прочее, они могли бы затянуть дело и в конечном счете добиться менее сурового решения, нежели смертный приговор, если это угодно главе достопочтенного семейства Гриффитс. С другой стороны, безусловно, столь бурный и спорный процесс вызовет огромную газетную шумиху. А желательно ли это мистеру Сэмюэлу Гриффитсу? Ведь обстоятельства таковы, что, вероятно, станут говорить, несправедливо, разумеется, будто он, пользуясь своим богатством, старается обойти правосудие. Публика в подобных случаях бывает крайне предубеждена против богатых людей. И однако она наверняка будет ждать, что Гриффитсы так или иначе постараются защитить Клайда, хотя потом, может быть, и станет критиковать их за это. Следовательно, мистеру Гриффитсу и его сыну необходимо теперь же решить, как именно они предпочитают действовать. Пригласить ли выдающихся юристов, вроде тех двоих, о которых он упоминал, или же не столь крупных адвокатов, или обойтись без этого. Ведь, разумеется, можно, не возбуждая особого внимания, обеспечить Клайду толкового и осторожного юриста, выступающего обычно защитником на процессах. Скажем, кого-нибудь из живущих и практикующих в Бриджбурге, и он обязан будет позаботиться о том, чтобы в газетах появлялось, возможно, меньше крикливых, непозволительных выпадов по адресу семьи Гриффитс. И, наконец, после трехчасового совещания Сэмюэл решил, что мистер Брукхарт немедленно отправит своего мистера Кет Чумана в Бриджбург. Пусть тот побеседует с Клайдом. А затем, каковы бы ни были его выводы относительно виновности или невиновности Клайда, пусть выберет из числа местных юридических талантов хотя бы на первое время такого адвоката, который наилучшим и наичестнейшим образом сможет защитить его интересы. Однако мистеру Кет Чуману не следует давать никаких гарантий относительно размеров вознаграждения, и он должен только заставить Клайда сказать правду в связи с предъявленным ему обвинением, не больше. А потом нужно будет позаботиться о такой защите, которая добросовестно стремилась бы установить все факты, действительно благоприятные для Клайда. Но только факты. Короче говоря, никаких юридических хитростей, к казуистики или плутовства в какой-либо форме. Никаких попыток объявить невинным виновного и обмануть правосудие. Глава 14. Мистер Кит Чуман, однако, сумел узнать от Клайда ничуть не больше, чем Мейсон и Смилли. Весьма искусный там, где надо было по чьим-то путанным показаниям составить наиболее верное представление о факте, он не столь успешно разбирался в области чувств, что было необходимо в случае с Клайдом. Он был слишком строгим законником, холодным и бесстрастным. А потому, промучив Клайда 4 долгих часа в жаркий июльский день, он под конец вынужден был отступиться, убежденный, что свет еще не видал злоумышленника, столь жалкого, неумелого и неловкого, как этот Клайд Гриффитс. В свое время после отъезда с Милли Мейсон отправился с Клайдом на озеро Большой Выпи и там разыскал штатив и фотографический аппарат. А кроме того, выслушал от Клайда еще немало лжи. Теперь он сообщил Кит Чуману, что хотя Клайд и утверждает, будто у него не было фотографического аппарата, однако он, Мейсон, имеет доказательства противного. Аппарат у Клайда был, и он взял его с собою, когда уезжал из Ликурга. Однако на вопрос Кит Чумана Клайд только и сумел ответить, что аппарата он с собою не брал, и что найденный штатив вовсе не от его аппарата. Ложь эта безмерно возмутила Кит Чумана, и он решил больше ни о чем с ним не спорить. Однако Брукхард поручил Кит Чуману, каковы бы ни были его личные выводы насчет Клайда, выбрать для него адвоката. Это необходимо, поскольку речь идет по меньшей мере о милосердии Гриффитсов, если не об их чести. А Гриффитсы западные, как уже объяснил ему Брукхард, не имеют ни гроша, и вообще нежелательно впутывать их в это дело. Поэтому Кит Чуман решил найти защитника до своего отъезда и, совершенно не разбираясь в местной политической обстановке, отправился к Айре Келлогу, директору Национального банка округа Катараки. Келлог, Кит Чуман этого не знал, был одним из видных деятелей местной организации Демократической партии. В силу своих религиозных и моральных воззрений этот Келлог был крайне возмущен преступлением, в котором обвиняли Клайда. Но, с другой стороны, он прекрасно понимал, что дело это прокладывает путь новым успехам республиканской партии на приближающихся выборах. И, поразмыслив, решил, не следует упускать возможность как-то противодействовать Мейсону. Судьба в образе Клайда и совершенного им преступления явно благоприятствовала республиканской партийной машине. Суть в том, что с тех пор, как было обнаружено это убийство, Мейсон стал пользоваться такой широкой известностью, чуть ли не по всей стране, какой с незапамятных времен не знавал ни один прокурор в этих краях. Корреспонденты газет, репортеры, художники из таких отдаленных городов, как Буффало, Рочестер, Чикаго, Нью-Йорк и Бостон, приезжали сюда, чтобы проинтервьюировать, зарисовать или сфотографировать Клайда, Мейсона, оставшихся в живых членов семьи Олден и прочих. И все это знали и видели. А в местном обществе Мейсон стал объектом единодушного восхваления. И даже избиратели-демократы по всей провинции присоединялись в этом отношении к республиканцам, утверждая, что Мейсон человек правильный, что он обращается с убийцей в точности так, как тот заслуживает, и что все деньги и положение Гриффитсов и семьи той богатой девушки, которую, как видно, преступник пытался покорить, немало не повлияли на сего народного трибуна. Вот это настоящий прокурор! Уж будьте уверены, этот время зря терять не станет. И действительно, перед приездом Кит Чумана следователь и понятые в присутствии и даже под руководством Мейсона рассмотрели обстоятельства смерти Роберты и порешили, что девушка умерла в результате преступления, задуманного и осуществленного неким Клайдом Гриффитсом, находящимся в настоящее время в Бриджбургской тюрьме, где он и должен оставаться в ожидании решения окружного совета присяжных, на рассмотрение которого должно быть представлено в ближайшем будущем его дело. И Мейсон, как уже всем было известно, намеревался просить губернатора о созыве чрезвычайной сессии Верховного суда, а следовательно и о немедленном созыве сессии окружного совета присяжных, с тем, чтобы совет рассмотрел все показания и улики и решил вопрос о предании Клайда суду или о его освобождении. И тут-то является Кит Чуман и спрашивает, нельзя ли подыскать способного адвоката, которому можно поручить защиту Клайда. Радуясь случаю нейтрализовать деятельность Мейсона, Келлок сразу подумал о некоем Элвине Белнепе. Белнеп и Джефферсон – адвокаты. Он уже дважды был сенатором штата, три раза представителем демократической партии в Совете округа. И в последнее время многие видные демократы считали, что его следует выдвинуть на один из самых высоких постов, как только демократической партии удастся взять в свои руки административный аппарат округа. В самом деле, всего три года назад в борьбе за пост прокурора этот Белнеп был самым опасным соперником Мейсона из всех кандидатов демократического списка. В политическом отношении он был настолько подходящий человек, что в этом году его собирались выдвинуть кандидатом на то самое место окружного судьи, на которое рассчитывал Мейсон. Если бы не неожиданные и поразительные события, связанные с Клайдом, Белнеп, по общему мнению, попав в списки кандидатов, был бы избран. Мистер Келлок не потрудился объяснить Кит Чуману все сложные подробности столь любопытной политической ситуации, но сообщил, что в качестве оппонента Мейсону Белнеп – человек исключительно подходящий, почти идеальный. После этого краткого предисловия Келлок предложил самолично проводить Кит Чумана в контору Белнеп и Джефферсон, которая помещалась напротив. Они постучались к Белнепу. Их впустил очень симпатичный с виду человек, лет 48, подвижный, среднего роста. Его серо-голубые глаза сразу показались Кит Чуману окнами, из которых смотрел явно проницательный, хотя, может быть, и не слишком могучий и широкий ум. Белнеп умел так себя держать, что все окружающие уважали его. Он окончил университет. В юности, благодаря своей внешности, состоянию и общественному положению, его отец был судья и сенатор, он вдоволь насладился тем, что можно назвать жизнью искателя приключений. И потому неловкость и скованность, страстные порывы и тяготение к другому полу, то, что все еще волновало Мейсона и нередко решающим образом влияло на его поведение, для Белнепа давно отошли в прошлое. Душевная уравновешенность и терпимость позволяли ему недурно разбираться в морально и социально запутанных, но не чересчур уж из ряда вон выходящих случаях, которые встречались ему в жизни. Конечно, этот человек по самой природе своей способен был подойти к такому делу, как дело Клайда, без неистовой страстности Мейсона. Он сам, когда ему было 20 лет, попал в трудное положение, оказавшись между двумя девушками. С одной он только играл, а в другую был серьезно влюблен. Соблазнив первую и оказавшись перед нелегким выбором, жениться или бежать, он выбрал бегство. Но прежде рассказал обо всем отцу, и тот посоветовал ему уехать в отпуск. А тем временем обратились к услугам домашнего врача. В результате, заплатив $1000, и оплатив необходимые расходы на устройство беременной подружки сына в утике, отец в конце концов выручил Элвина из затруднительного положения и сделал возможным его возвращение, а затем и женитьбу на другой девушке. Поэтому, хотя Белнеп отнюдь не сочувствовал более жестокому и решительному образу действий, при помощи которого Клайд если верить обвинению, пытался избежать ответственности, никогда за все годы своей юридической практики Белнап не мог постичь психологию убийцы. Все же он склонялся к мысли, что Клайд был ослеплен и околдован любовью. Ходили же слухи о его романе с какой-то богатой девушкой, чье имя пока не придавалось огласке. И разве не был он беден, тщеславен и честолюбив? По слухам, так оно и было. И Белнап подумывал даже, что при создавшемся в округе политическом положении он мог бы к немалой выгоде для себя и, пожалуй, к большому разочарованию мистера Мейсона неплохо построить защиту или, по крайней мере, создать ряд судебных препирательств и отсрочек, ввиду которых мистеру Мейсону будет не так легко загробастать должность судьи округа, как он воображает. Разве нельзя сейчас при помощи энергичных юридических приемов, несмотря на нарастающую враждебность общества, и даже именно из-за нее, ходатайствовать о перенесении разбора дела в другой округ или же об отсрочке, нужной для подбора новых показаний? В этом случае процесс начнется только тогда, когда Мейсон уже не будет прокурором. Белнап вместе со своим компаньоном, молодым юристом Рубеном Джеффсоном, недавно переехавшим из штата Вермонт, уже думал об этом. И вот явился мистер Кетчуман в сопровождении мистера Келлога. И затем совещание с мистером Кетчуманом и Келлогом, причем последний, ссылаясь на политическую ситуацию, доказывал, что Белнап поступит весьма благоразумно, взяв на себя защиту. И поскольку Белнап сам был крайне заинтересован этим делом, он, посовещавшись со своим молодым компаньоном, быстро согласился. В конечном счете это не может повредить его политической карьере, как бы ни была сейчас настроена публика. А после того, как Кетчуман вручил Белнапу задаток и рекомендательное письмо к Клайду, Белнап попросил Джеффсона вызвать по телефону Мейсона и сообщить ему, что Белнап и Джеффсон, как адвокаты, которым Сэмюэл Гриффитс поручил защиту своего племянника, ожидают от него Мейсона подробного письменного сообщения обо всех предъявленных Клайду Гриффитсу обвинениях, равно как и обо всех свидетельских показаниях и уликах, и просят ознакомить их с протоколами вскрытия трупа и донесением следователя. Их интересует также, возбуждено ли ходатайство о внеочередной сессии Верховного суда, и если таковая состоится, то какой назначен судья, и где и когда соберется совет присяжных. Кстати, прибавил Белнап, они слышали, что тело мисс Олден уже отправлено на ее родину для погребения. Так вот, он и его коллега Джеффсон просят о немедленном разрешении вырыть тело из земли, чтобы его могли теперь осмотреть врачи, приглашенные защитой. Мейсон сперва запротестовал, но в конце концов согласился, так как ему все равно пришлось бы подчиниться соответствующему распоряжению председателя Верховного суда. Когда все это было улажено, Белнап заявил, что он отправляется в тюрьму для свидания с Клайдом. Час был поздний, а он еще не обедал, и ему теперь негде было пообедать, но он хотел потолковать по душам с этим юнцом, от которого, по словам Кетчумана, ничего не удавалось добиться. Белнапа подгоняло желание потягаться с Мейсоном и убеждение, что благодаря особенностям своего характера он наилучшим образом поймет Клайда, и его профессиональное любопытство было возбуждено до предела. Сколько романтики и драматизма в этом преступлении! Что за девушка эта Сондра Финчли, о которой ему уже рассказывали под большим секретом? Нельзя ли как-нибудь привлечь ее к защите Клайда? Ему уже сообщили, что ее имя не должно быть упомянуто. Этого требуют интересы высокой политики. Ему просто не терпелось поговорить с таким хитрым, честолюбивым и легкомысленным юношей. Придя в тюрьму и показав шерифу Слэку письмо от Кетчумана, Белнеп попросил, чтобы его в виде особого одолжения провели в такое место подле камеры Клайда, откуда он мог бы сперва, оставаясь незамеченным, понаблюдать за арестованным. Поэтому Белнепа потихоньку повели во второй этаж, открыли дверь в коридор, куда выходила камера Клайда, и позволили войти туда одному. Подойдя к камере на расстоянии нескольких шагов, он увидел Клайда, который в эту минуту лежал на железной койке лицом вниз, обхватив голову руками. Все его тело безвольно обмякло. Рядом стоял поднос с нетронутой едой. Дело в том, что после ухода Китчумана и второй безуспешной попытки убедить кого-то своей пустой бессмысленной ложью, Клайд совсем приуныл. Он вконец пал духом, лежал на койке, заливаясь слезами, плечи его вздрагивали от беззвучных рыданий. Увидев это и вспомнив свои собственные юношеские проделки, Белнеп ощутил острую жалость. «Бездушный убийца не станет плакать», — решил он. Он подошел к двери камеры и, немного помедлив, заговорил. «Ну-ну, Клайд, это совсем ни к чему. Нельзя так падать духом. Ваше дело может быть не так уж безнадежно, как вы думаете. Садитесь-ка и потолкуйте с адвокатом, которому кажется, что он может для вас кое-что сделать. Хотите? Меня зовут Белнеп, Элвин Белнеп. Я живу тут, в Бриджбурге, и меня прислал к вам парень, который недавно был у вас. Как его, Китчуман, что ли? Вам он как будто не очень пришелся по душе, но мне тоже. Он, я думаю, человек не нашего склада. Но вот письмо, которым он уполномочивает меня быть вашим защитником. Хотите взглянуть?» Он сказал все это весело и уверенно и протянул письмо сквозь железную решетку, который нерешительно с любопытством подошел Клайд. Голос этого человека звучал как-то очень искренне, непривычно. В нем было как будто сочувствие и понимание, и это придало Клайду храбрости. Он без колебаний взял письмо, просмотрел его и вернул с улыбкой. «Ну вот, я так и думал», — продолжал Белнеп ободряюще, очень довольный произведенным эффектом, который он целиком приписал своему личному обаянию. «Так-то лучше. Я знаю, мы с вами поладим, я это чувствую. Вы можете говорить со мной так же свободно и доверчиво, как с собственной матерью. И вам нечего опасаться, что хоть одно сказанное мне слово дойдет еще до чьих-либо ушей, если вы сами этого не захотите. Понятно? Ведь я буду вашим защитником, Клайд, если вы согласны, а вы будете моим клиентом. Мы с вами сядем вдвоем завтра или когда хотите, и вы расскажете мне все, что, по-вашему, мне следует знать. А я скажу вам, что мне, по-моему, следует знать, и могу ли я вам помочь. И я намерен доказать вам, что так или иначе, помогая мне, вы помогаете сами себе. Понятно? И, черт возьми, я сделаю все, что только в моих силах, чтобы вытащить вас из этой истории. Ну, что вы на это скажете?» Он улыбнулся ободряюще и сочувственно, даже ласково. И Клайд впервые за время своего пребывания здесь почувствовал, что нашелся кто-то, кому можно довериться без риска, и уже думал, что, пожалуй, самое лучшее — рассказать этому человеку все, решительно все. Он не мог бы сказать, почему, но Белнеп ему нравился. Клайд тотчас, хотя и смутно, почувствовал, что этот человек понимает его и, может быть, даже отнесется к нему с сочувствием, если узнает все или почти все. Белнеп разъяснил Клайду, как его врагу Мейсону хочется непременно добиться его осуждения, и как, если только он, Белнеп, составит приемлемый план защиты, он наверняка сумеет оттянуть рассмотрение дела, а к тому времени этот тип перестанет быть прокурором. И Клайд заявил, что если мистер Белнеп даст ему ночь на размышление, то завтра или в любое время, когда мистер Белнеп пожелает прийти снова, он расскажет ему все. А на следующий день Белнеп сидел на стуле напротив Клайда, грыз плитку шоколада и слушал. А Клайд, сидя на железной койке, выкладывал свою историю. Все подробности своей жизни со времени приезда в Ликург. О том, как и почему он приехал сюда. О девочке, убитой в Канзас-Сити. Но он не упомянул о газетной вырезке, забыв, что сохранил ее. О встрече с Робертой. О своем страстном мчении к ней. О ее беременности и о том, как он старался выручить ее из беды. И далее о том, как она грозила выдать его. И тут ему попалась та заметка в газете, и он, наконец, в безмерном отчаянии и страхе попытался проделать то же. Но сам он никогда не додумался бы до такого. Мистер Белнеп должен это понять. И ведь он же не убил ее. Нет, не убил. Что бы там ни думал мистер Белнеп, но в этом он должен ему поверить. Он вовсе не хотел ее ударить. Нет, нет, нет. Это была несчастная случайность. У него был фотографический аппарат, и штатив, найденный Мейсоном, это, конечно, его штатив. Он спрятал его под поваленным деревом после того, как нечаянно ударил Роберта аппаратом. И потом видел, как аппарат потонул. Без сомнения, он и сейчас лежит на дне вместе с пленкой, где сняты сам Клайд и Роберта. Если только пленка не размокла в воде. Но он ударил ее ненарочно. Нет, он этого не хотел. Она потянулась к нему, и он толкнул ее, но это вышло нечаянно. Лодка перевернулась. И Клайд постарался, возможно, точнее описать, как перед этим он словно оцепенел, был в каком-то столбняке, потому что, зайдя так далеко, не мог довершить начатое. А между тем Белнеп под конец и самого утомил и смутил этот странный рассказ. Он понимал, что все это просто невозможно изложить обычному составу присяжных в здешней глуши, не говоря уже о том, чтобы убедить их в безобидности столь мрачных и жестоких планов и поступков. Наконец, усталый, растерянный и недоумевающий, он встал и положил руки на плечи Клайда. «Ну вот что, Клайд, — сказал он, — я думаю, на сегодня хватит. Я понимаю, что вы пережили, и как все это произошло, и я вижу, как вы устали. Я очень рад, что вы рассказали мне все на чистоту. Я ведь знаю, это вам было нелегко. Но сейчас, по-моему, вам не следует больше говорить. У нас еще будет время, а пока я должен кое-что уладить. Завтра или послезавтра мы с вами обсудим некоторые подробности этого дела. Ложитесь-ка сейчас спать и отдохните. Вам понадобятся силы для той работы, которую нам с вами скоро придется проделать. А пока что не волнуйтесь, это совершенно ни к чему, понятно? Я вас вытащу из этой истории. Вернее, мы вдвоем, мой компаньон и я. Как-нибудь на днях я приведу его к вам, он вам тоже понравится. Но я хочу, чтобы вы подумали над двумя условиями и твердо их соблюдали. Во-первых, никому не позволяйте ничем запугать себя. И помните, что я или мой коллега будем, по крайней мере, раз в день навещать вас. И если вам надо будет что-нибудь сказать или спросить, вы всегда сможете поговорить об этом с нами. И, во-вторых, ни с кем, ни о чем не разговаривайте, ни с Мейсоном, ни с шерифом, ни с тюремщиками. Ни с кем, если только я вам не скажу, что это нужно. Ни с кем, слышите? И главное, не плачьте больше. Потому что будь вы чисты, как ангел, или черны, как сам дьявол, наихудшее, что вы можете сделать, это плакать перед кем бы то ни было. Ни публика, ни тюремщики этого не понимают. По их мнению, слезы всегда означают слабость или признание вины. А мне не хотелось бы, чтобы они думали о вас что-либо подобное, особенно когда я знаю, что вы действительно невиновны. Теперь я знаю это. Я верю в это, понятно? Так что не вешайте носа перед Мейсоном и прочими. Понимаете, я хотел бы, чтобы вы впредь начали понемножку смеяться или хоть улыбаться. Держитесь веселее, когда здороваетесь с ними со всеми. Знаете, у юристов есть старая пословица, что сознание собственной невиновности придает человеку спокойствие. Помните, что вы невиновны, и не смотрите, как виноватый. Не сидите с таким видом, будто вы потеряли последнего друга. Ничего такого не случилось. С вами я и мой коллега, мистер Джеффсон. Через день-два я его к вам приведу. Относитесь к нему так же, как ко мне. Можете ему довериться. Он в некоторых отношениях даже более умелый законник, чем я. Завтра я принесу вам парочку книг, журналы, газеты. Почитайте, поглядите иллюстрации. Это вас отвлечет от тревожных мыслей. Клайд слабо улыбнулся и кивнул. Да, еще одно. Я не знаю, верующие ли вы. Но так или иначе, если только вам это предложат, советую исправно посещать здесь воскресное богослужение. Народ у нас тут набожный, и я хотел бы, чтобы вы производили, возможно, лучшее впечатление. Не обращайте внимания на то, что люди скажут и как посмотрят. Делайте, как я говорю. А если этот Мейсон или еще кто-нибудь из здешней публики станет и дальше к вам приставать, напишите мне записочку. Ну, а теперь я пошел, так что улыбнитесь мне повеселее на прощание и потрудитесь встретить меня улыбкой, когда я приду в следующий раз. И не болтайте. Поняли? Он встряхнул Клайда за плечи, похлопал по спине и вышел из камеры, но про себя подумал. А вправду ли я верю, что этот парень так невинен, как он говорит? Можно ли неумышленно так ударить девушку? И потом отплыть прочь, потому что, как он говорит, он боялся, что она может его потопить. Скверно, скверно. Какие 12 человек этому поверят? А чемодан? А две шляпы? А пропавший костюм? И однако он клянется, что ударил ее нечаянно. Но как же со всеми его планами? С намерением, которое не менее преступно в глазах закона? Правду он говорит или лжет даже теперь, быть может, стараясь обмануть не только меня, но и себя. И этот фотографический аппарат. Надо бы раздобыть его, пока его не нашел и не предъявил Мейсон. И еще костюм. Я должен найти его и, пожалуй, упомянуть о нем, чтобы опровергнуть мнение, что он был спрятан. Сказать, что он все время был у нас, что он был отправлен в Ликург в чистку. Но нет, нет, минуточку, об этом еще надо подумать. И так далее, пункт за пунктом. В то же время он устало думал, что лучше, пожалуй, вовсе и не пробовать использовать рассказ Клайда, а сочинить что-нибудь другое, какой-то измененный и смягченный вариант, который покажется не таким жестоким, и будет в глазах закона не столь близок к убийству. Глава 15. Рубен Джеффсон ничуть не походил ни на Белнапа, ни на Китчумана, ни на Мейсона, ни на Смилли. Словом, ни на кого из тех, кто до сих пор видел Клайда и интересовался его делом. Это был высокий, худой и смуглый молодой человек, жесткий, невозмутимый, холодно-рассудительный. Воля и решимость у него были поистине стальные. Его отличал острый ум, а профессиональная изворотливость и эгоизм придавали ему сходство с рысью или хорьком. На смуглом лице еще светлее казались проницательные светло-голубые глаза с стальным отливом. Длинный нос указывал на энергию и любознательность. У этого человека были сильные руки и сильное тело. Узнав, что им, конторе Белнап и Джеффсон, возможно, поручат защищать Клайда, он, не теряя ни минуты, во всех подробностях изучил материалы дознания, произведенного следователем, заключение врачей и письма Роберты и Сондры. И теперь, выслушав объяснение Белнапа о том, что Клайд признался в намерении убить Роберту, но уверяет, будто не исполнил этого намерения, так как в критическую минуту был охвачен каким-то душевным столбняком или раскаянием и только нечаянно ударил ее. Выслушав все это, Джексон лишь пристально посмотрел на Белнапа и заметил без каких-либо комментариев и без тени улыбки. «Но он не был в столбнике, когда отправился с нею на озеро?» «Нет». «И когда потом поплыл прочь?» «Нет». «И когда шел по лесу и менял шляпу и костюм и прятал штатив?» «Нет». «Вы, конечно, понимаете, что если мы воспользуемся этими объяснениями, в глазах закона он будет в такой же мере виновен, как если бы ударил ее умышленно, и судья должен будет предупредить об этом присяжных». «Да, я знаю, я уже думал об этом». «Ну тогда, вот что, Джефсон, это, несомненно, трудный случай. Мне кажется, у Мейсона все козыри на руках. Если мы сумеем выручить этого малого, значит, мы можем отстоять кого угодно. Только, по-моему, нам не стоит упоминать об этом столбнике. Разве что мы решим сослаться на невменяемость, на эмоциональную неуравновешенность или что-нибудь в этом роде, как было с Гарри Тоу, помните?» Белнап умолк и с сомнением почесал свой слегка седеющий висок. «Вы, конечно, считаете, что он виновен, — сухо заметил Джефсон. — Представьте, как ни странно, нет. По крайней мере, я в этом не уверен. По правде говоря, это один из самых запутанных случаев, с каким я когда-либо сталкивался. Этот парень далеко не так жесток и хладнокровен, как вы думаете. Он скорее простой и мягкий юноша, вы и сами увидите. То есть, судя по его манере держаться, ему только 21 или 22 года. И при всем своем родстве с Гриффитсами он очень беден, простой служащий в сущности. И он сказал мне, что его родители тоже бедны. У них какая-то миссия на Западе, в Денвере, кажется, а раньше была в Канзас-Сити. Он уже 4 года не был дома. Дело в том, что он оказался замешанным в какой-то дурацкой мальчишеской истории, когда работал рассыльным в отеле в Канзас-Сити. И ему пришлось оттуда удрать. Нам надо быть поосторожнее с Мейсоном. Выяснить, знает ли он что-нибудь на этот счет. Похоже, что компания мальчишек рассыльных, в том числе и Гриффитс, воспользовалась автомобилем какого-то состоятельного человека, без ведома владельца. А потом они боялись опоздать на работу, стали гнать машину и задавили насмерть девочку. Нам надо узнать все поподробнее и подготовиться, ведь если Мейсон об этом проведал, он вытащит эту историю на суде именно в такую минуту, когда решит, что мы этого меньше всего ожидаем. Ну нет, номер у него не пройдет, хотя бы даже мне пришлось съездить в Канзас-Сити, чтобы во всем разобраться, — возразил Джефсон, и его холодные голубые глаза сверкнули. А Белнеп продолжал рассказывать Джефсону все, что узнал о жизни Клайда до настоящего времени. Как он мыл посуду, прислуживал в ресторане, торговал содовой водой, был возчиком, брался за любую работу, какая только попадалась, пока не переехал в Ликург. И как он всегда увлекался девушками, и как познакомился сначала с Робертой, а потом с Сондрой. И как, наконец, он запутался с одной и до безумия влюбился в другую, чьей руки не мог добиться, не отделавшись от той первой. «И несмотря на все это, вы еще сомневаетесь, что он ее убил?» — спросил затем Джефсон. «Да, я уже сказал вам, я в этом не уверен. Но я твердо знаю, что он все еще вздыхает по другой. Он менялся в лице, когда ему или мне случалось в разговоре упомянуть о ней. К примеру, я спросил его, не был ли он с нею в близких отношениях. И хотя его обвиняют в обольщении и убийстве другой девушки, он так посмотрел на меня, как будто я сказал нечто непозволительное, оскорбил его или ее». Тут Белнеп криво улыбнулся, а Джефсон сидел, упираясь длинными костлявыми ногами в стоявший перед ним стол орехового дерева, и все так же спокойно смотрел на собеседника. «Вот как», — сказал он наконец. «Мало того», — продолжал Белнеп, — «он сказал, нет, конечно, нет, она бы не допустила ничего подобного, и потом...» И остановился. «Что потом, Клайд?» — спрашиваю. «Но не забывайте, кто она». «Понимаю», — говорю. И потом, представьте, он интересовался, нельзя ли как-нибудь оберечь имя этой девушки и ее письма к нему от огласки в печати и на суде, чтобы ее родные не узнали об этом и чтобы репутация ее и ее семьи не слишком пострадала.
«Да.
Ну а как со второй девушкой?» «Вот в этом-то я и стараюсь разобраться. Он мог задумать убийство этой девушки и, пожалуй, даже в самом деле убил ее. Причем, насколько я понимаю, сперва обольстил. Но в сущности он был совершенно одержим мечтами о другой и просто не соображал, что делает, понимаете? Вы же знаете, как оно бывает с юнцами его возраста, да еще с такими, которые не привыкли ни к девушкам, ни к деньгам, и притом мечтают о блестящей карьере. Вы думаете, он на этом немного свихнулся?» — ставил Джефсон. «Ну да, возможно. Он был не в себе. Во власти гипноза, легкое помешательство, знаете. Кризис сознания, как выражаются в Нью-Йорке. И он, безусловно, все еще помешан на той другой. Право, мне кажется, что в тюрьме он плачет главным образом из-за нее. Знаете, он плакал, когда я пришел к нему. Рыдал так, будто у него сердце разрывалось». Белнеп в раздумье почесал правое ухо. «Нет, как ни говорите, в этой идее, безусловно, есть смысл. Все это повлияло на его рассудок. С одной стороны, это Олден требует, чтобы он женился на ней. А тут другая обещает выйти за него замуж. Я знаю, я и сам раз попал в такой переплет». И он рассказал Джефсону этот случай. «Кстати, — продолжал он затем, — он говорит, что мы можем найти сообщение о той утонувшей паре в Times Union, не то от 18, не то от 19 июня». «Ладно, — сказал Джефсон, — я разыщу». «Мне хотелось бы, — продолжал Белнеп, — чтобы вы завтра пошли со мной к нему. Посмотрим, какое впечатление он на вас произведет. Мы пойдем вместе. Любопытно, расскажет ли он вам все так же, как рассказывал мне? Я хочу знать ваше мнение о нем». «Узнаете, будьте уверены», — отрезал Джефсон. На другой день Белнеп и Джефсон вместе посетили Клайда. И Джефсон после беседы с ним и новых размышлений над его странной повестью все же не мог решить, был ли Клайд и правда столь невиновен в намерении ударить Роберту, как он говорит. Если правда, как же он мог потом уплыть и дать ей утонуть? И уж, конечно, присяжным будет куда труднее поверить в это, чем ему, Джефсону. Есть еще предположение Белнепа, что Клайд, возможно, был выведен из душевного равновесия и не вполне нормален психически, когда взялся за осуществление плана, внушенного ему газетной заметкой. Конечно, могло быть и так. Однако, на взгляд Джефсона, теперь Клайд был достаточно разумен и нормален. Джефсон считал Клайда более черствым и гораздо более хитрым, чем хотелось думать Белнепу. Правда, это впечатление сглаживалось благодаря его мягким, обаятельным манерам, так что трудно было относиться к нему неприязненно. Впрочем, Клайд далеко не так охотно и доверчиво говорил с Джефсоном, как с Белнепом. И это на первых порах не могло вызвать у Джефсона симпатии к нему. Но Джефсон держался так решительно и серьезно, что Клайд быстро убедился, может быть, юрист ему и не сочувствует, но, по крайней мере, относится к его делу с профессиональным интересом. И немного погодя, он стал возлагать на молодого адвоката даже большие надежды, чем на Белнепа. «Вы, конечно, понимаете, что письма, которые писала вам мисс Олден, сильно осложняют дело», — начал Джефсон, когда Клайд повторил ему свою историю. «Да, сэр. Они покажутся очень печальными каждому, кто не знаком со всеми обстоятельствами дела, и, наверное, восстановит присяжных против вас, особенно когда их сопоставят с письмами мисс Финчли». «Да, я понимаю», — ответил Клайд. «Но ведь она не всегда была такая. Она стала писать так только после того, как попала в беду, а я хотел, чтобы она меня отпустила». «Знаю, знаю. Надо еще подумать. Может быть, мы сумеем заявить об этом на суде. Если бы только можно было каким-нибудь способом добиться, чтобы эти письма не фигурировали на суде», — воскликнул Джеффсон, обращаясь к Белнепу, а затем снова к Клайду. «Вот что я хотел спросить. Вы были с ней близки около года, так?» «Да». «И за все это время, или еще раньше, у нее не было дружеских, близких отношений ни с каким другим молодым человеком? Вы ничего такого не знаете?» И Клайд понял, что Джеффсон не слишком пуглив и щепетилен, и готов предложить любую идею, любую хитрость, при помощи которой, на его взгляд, можно будет вывернуться. Но Клайд не обрадовался этому намеку, а искренне возмутился. Было бы подло, зная характер Роберты, прибегнуть к подобной лжи. Он не мог и не хотел допустить даже намека на подобную неправду, и потому ответил: «Нет, сэр, я никогда не слышал, чтобы она водила знакомство с кем-нибудь еще. Я просто знаю, что этого не было». «Прекрасно, пусть так», — отчеканил Джеффсон. «Судя по ее письмам, я думаю, что это верно. Но мы должны знать все факты. Все получилось бы совсем иначе, если бы тут был замешан еще кто-то другой». Клайд был не совсем уверен, действительно ли Джеффсон пытается заставить его оценить эту идею. Но все равно, решил он, не следует даже допускать такую мысль. И все же он говорил себе: «Только бы этот человек мог придумать, как по-настоящему защитить меня. Он кажется очень ловкий». «А теперь», — продолжал Джеффсон все так же сурово и испытующе, Клайду казалось, что в его словах нет ни капли сочувствия или жалости, «есть еще одна вещь, о которой я хотел вас спросить. За все время, что вы были знакомы с ней, до вашего сближения или после, не писала ли она вам когда-нибудь каких-либо пошлых, издевательских или угрожающих писем? Не предъявляла ли каких-нибудь требований?» «Нет, сэр, не припомню», — ответил Клайд. «Она никогда так не писала, нет. Кроме, пожалуй, последних писем, кроме самого последнего». «А вы ей как будто ни разу не писали?» «Нет, сэр, я никогда не писал ей никаких писем». «Почему?» «Ну, видите ли, она была тут же на фабрике рядом со мной, а в последнее время, когда она уехала к родителям, я боялся ей писать». «Ага, понятно». И однако совершенно искренне стал объяснять Клайд: «Роберта по временам была вовсе не такой уж мягкой и сговорчивой. Она бывала очень решительной и даже упрямой. Она не обращала ни малейшего внимания на его слова, когда он объяснял, что, настаивая на свадьбе, она губит его положение в обществе и все его будущее. А ведь он готов был работать и помогать ей деньгами. Вот это ее упрямство, по словам Клайда, и привело к несчастью». А между тем мисс Финчли, и тут в голосе Клайда зазвучали нотки благоговения и восторга, что тотчас отметил Джеффсон, для него была готова на все. «Так вы в самом деле очень любили мисс Финчли?» «Да, сэр. И вы не могли больше оставаться с Робертой после того, как встретились с мисс Финчли?» «Нет, нет, я просто не мог». «Понимаю», — заметил Джеффсон, многозначительно покачивая головой и в то же время размышляя о том, что было бы бесполезно и даже опасно сообщать все это присяжным. «Может быть, самое лучшее, как предложил Белнеп, основываясь на обычной в наше время судебной практике, говорить о невменяемости, о душевном потрясении, которое вызвано было создавшимся отчаянным положением, таким оно казалось Клайду. Оставив пока этот вопрос в стороне, Джефсон продолжал. «Когда вы были с ней в лодке в тот последний день, с вами, по вашим словам, что-то случилось, и вы, в сущности, не знали, что делали в тот момент, когда ударили ее?»
«Да, сэр, это правда».
И Клайд снова попытался объяснить, каково было тогда его состояние.
«Хорошо, хорошо, я вам верю», — ответил Джефсон, как будто принимая за чистую монету все, что говорил Клайд, хотя в действительности не мог себе представить подобного состояния.
«Но вы, конечно, понимаете», — заявил он, «что никакие присяжные ввиду всех остальных обстоятельств вам не поверят. Слишком много в этом деле такого, что требует объяснения, а при существующем положении мы не в силах все это как следует объяснить».
«Не знаю, как тут быть», — теперь он обращался к Белнапу. «Эти две шляпы, чемодан, разве что мы будем доказывать психическое расстройство или что-нибудь в этом роде. Я не совсем уверен, что это получится.
Вы не знаете, у вас в семье не было когда-нибудь случаев сумасшествия?» — прибавил он, снова обращаясь к Клайду.
«Нет, сэр, ничего такого мне неизвестно.
У какого-нибудь дяди, двоюродного брата или дедушки не бывало никаких припадков или странностей?»
«Нет, сэр, никогда ни о чем таком не слышал».
«И вашим богатым родственникам в Ликурге, надо полагать, не очень-то понравится, если я возьму и попробую доказать что-нибудь в этом роде?»